Говорит радио «Свобода».
Советская газета написала, что сотрудник радио «Свобода» приехал специально в Мюнхен для того, чтобы сорвать участие советских спортсменов.
«Вокруг былых игр. Олимпиада и журналистика». Передача вторая. У микрофона Иван Толстой. Социальные, психологические, технические аспекты соревнований, развитие общества и осмысление спорта как важного национального и политического феномена – обо всем этом в меру своих способностей и интересов размышляют журналисты «Свободы». Сегодня две Олимпиады 1972 года – Саппоро и Мюнхен. Начнем с зимних игр. Архивная пленка 5 февраля 1972.
Белая Олимпиада.
У микрофона Андрей Горбов. Со мной в студии наш спортивный комментатор Андрей Большаков. И я хотел бы задать ему несколько вопросов. Главным образом об итогах второго дня соревнований. Но и не только о них. Андрей Николаевич, я думаю, начнем самого захватывающего зрелища, во всяком случае для меня, с борьбы конькобежцев на дистанции в 500 метров. Немецкий спортсмен Эрхард Келлер, обладатель золотой медали Гренобля, победил вторично. Такое, если не ошибаюсь, удалось за всю историю белых олимпиад только советскому конькобежцу Евгению Гришину, так ведь?
Вы правы. Гришин побеждал на 500-ке в 56-м и 60-м годах. В Инсбрукке вместе со своим соотечественником Орловым и норвежцем Ествангом удостоился серебряной медали, а в Гренобле был четвертым. Теперь Гришин тренирует Валерия Муратова, очень талантливого спринтера, рекордсмена Советского Союза, который уступил в Саппоро только 11 сотых секунды второму призеру, экс-рекордсмену нашей планеты, шведскому атлету Хассе Бёрису. Думаю, что Муратову под силу повторить в будущем успехи своего учителя. Муратову 1 мая исполнится 26 лет. А Гришин победно выступал и в 40-летнем возрасте.
Да, но все-таки, знаете, тот факт, что Эрхарду Келлеру удалось добыть себе вторую золотую олимпийскую медаль, это же удивительно, ведь после своего триумфа в Гренобле, помните, мы даже вторые об этом говорили, он ведь получил тяжелый перелом правой ноги.
Нет худа без добра. Врачи вылечили его, и вылечили так, что после операций правая нога стала у Келлера немного длиннее левой. А это, несомненно, дает какое-то преимущество при прохождении поворотов. На поворотах Келлер развивает скорость до 57 км в час.
Полиция могла бы его оштрафовать за превышение скорости.
Но, видите ли, такая скорость опасна только для самого спортсмена. Пешеходам она не угрожает. Вообще же говоря, скорости спортсменов и спортсменок растут в наше время таким темпом, что становится сложной проблемой не только для конькобежцев. Олимпийский рекорд американца Ричарда Макдермота на 500-ке, державшийся с 1964 года, превзошли в Саппоро сразу 4 спринтера. Новый олимпийский рекорд Келлера – 39,44 секунды. Мировой рекорд – 38 секунд. Финский конькобежец Лео Линковеси и Келлер – установили перед началом 11-х зимних олимпийских игр почти одновременно. А как растут скорости у горнолыжников?
Да, каждый раз, с каждым годом это ошеломляет. Вот победительница женского скоростного спуска, Мария Тереза Надик. Надик это
швейцарская горнолыжница, да.
Так она развивала на отдельных участках трассы скорость почти 80 километров в час, ведь так?
Да-да, скорость приближалась к 80 километрам в час. Но к такой скорости приближалась не только она одна. Ведь австрийская спортсменка Анне-Мари Прюль, получившая серебряную медаль, отстала от победительницы только на 32 сотых секунды. А удостоившаяся бронзовой медали американка Сузан Коррок уступила Анне-Мари Прюль менее секунды.
Знаете, Андрей Николаевич, все-таки печально, меня даже несколько удивляет тот факт, что советские горнолыжницы все еще не достигли высокого международного класса. Ведь они уже давно ведь соревнуются в этом виде горного спорта.
Во всех пяти.
Так что же, и в соревнованиях по скоростному спуску они заняли лишь какое 34-е, 37-е и 39-е. А это предпоследнее, с конца, так ведь?
Ну да, соревновались всего 41 спортсмен.
41, да, вот именно.
Горнолыжные виды спорта до сего времени мало популярны в Советском Союзе. Почему? Анализировать и отвечать на этот вопрос вразумительно сейчас я не берусь. Но я согласен с иностранными спортивными комментаторами, которые выражают по этому поводу глубокое и искреннее сожаление. И не только эти спортивные комментаторы, но и большинство иностранных горнолыжников и горнолыжниц хотели бы видеть в лице представителей советского горнолыжного спорта таких же сильных соперников, как, например, в парном фигурном катании на льду или на хоккейном поле. Чем больше равноценных соперников, тем быстрее достигаются новые спортивные высоты.
Ну да, 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 ну, это бесспорно.
Очень любопытно, что советские горнолыжницы, занявшие в соревнованиях по скоростному спуску лишь 34-е, 37-е и 39-е места, это 32-летняя Галина Шихова, 27-летняя Нина Меркулова и 20-летняя Светлана Исакова. Обратите внимание на их возраст и порядок занятых ими мест. Не показывают ли эти немаловажные в спорте параметры, что в Советском Союзе еще не выявлены молодые, талантливые горнолыжницы? А сколько их скрывается на Кавказе, на Урале и в других районах, горных районах Советского Союза?
Ну да, может быть, не миллионы, но сотни или десятки тысяч. Но скажите несколько слов, ведь там же в этих местах подготовляются же какие-то трассы для, именно для горнолыжного спорта?
Медленно и в недостаточных масштабах.
Но это существует?
Да, конечно, прогресс какой-то и наблюдается, но, видите ли, советские спортсмены принимают сейчас участие в 5-х зимних Олимпийских играх. Со времени их блестящего дебюта в картине «Дампеццо» прошло уже 16 лет. За этот период можно было бы подготовить достойных претендентов на олимпийские медали и в горнолыжном спорте, и в санном, и по бобслею. Но только в Саппоро впервые приехали из Советского Союза саночники, мужчины и женщины. А на два комплекта олимпийских медалей, которые дают соревнования по бобслею, в Советском Союзе как будто даже не покушаются. В этом виде программы игр советские спортсмены опять не участвуют. А западно-германские спортсмены уже добыли в Саппоро на двухместном бобслее и золотую, и серебряную медали.
Но как вы говорили о том, что соревнования необходимо проводить более часто и с более-менее соперниками равной силы, если бы, может быть, лыжники и лыжницы в Советском Союзе принимали бы больше участия в международных соревнованиях, но ведь они же очень редко появляются и в Австрии, и в Швейцарии, и в Германии. У них просто нет навыка, нет достаточно сильных соперников и соперниц. Но, может быть, этим объясняется то, что они отстают. Хотя, вот видите, санный спорт, возьмите, например. Они же всего начали когда заниматься этим спортом? 2 года тому назад, может быть, когда?
Ну да, только в этом году в Братске, собственно говоря, построена настоящая санная трасса.
Да, но видите, они достигли же больших успехов. Значит, может быть, этот вид спорта им больше по душе.
А вот бобслей?
Бобслей, да, так вот, насчет бобслея. Не думаете ли вы, Андрей Николаевич, что бобслей – это вид спорта отнюдь не массовый и развивающийся только в очень малом количестве стран? А?
Это, дорогой Андрей Львович, вопрос провокационный, простите. Вы ведь не хотите, чтобы я оказался в положении Эвери Брендича и начал говорить о видах спорта, которые мне лично нравятся или не нравятся? Поскольку соревнования на двухместном и четырехместном бобслее включены в программу зимних Олимпийских игр, надо бороться за победу и в этом виде спорта.
Но это я вижу, что вы дипломат. А вот еще один вопрос. Что вы скажете о поражении Александра Носова в северном двоеборье? Он ведь не попал в число призеров, он занял только какое? Седьмое место. А ведь в Советском Союзе были отличные двоеборцы: Николай Гусаков, Николай Киселев, Дмитрий Кочкин, Скво Валли и Винсбург. Они добыли для олимпийской команды СССР и серебро, и бронзу.
Спортивное счастье изменчиво. Сегодня ты, а завтра я.
Запись 5 февраля 1972 года. На волнах Радио Свобода программа «Вокруг былых игр. Олимпиада и журналистика». Передача вторая. Тема «Итоги Саппоро». 16 февраля.
Белая Олимпиада.
В воскресенье 13 февраля в Саппоро в последний раз прозвучали олимпийские фанфары. На закрытом катке дворца Макаманаи участники церемонии закрытия увидели на огромном телевизионном экране, как в чаше над ледовой ареной погас олимпийский огонь. Медленно поднялся флаг хозяев будущей 12-й Белой Олимпиады Америка, Денвер, штат Колорадо. Пора подводить итоги. Эта задача выпала сотруднику нашей спортивной редакции Петру Егорову, следившему за ходом Олимпиады и передававшему самые свежие новости из Саппоро тем из вас, кто, выражаясь фигурально, пренебрег объятиями Морфея на 11 олимпийских ночей. Петр Григорьевич, слово за вами.
Да, как выразился один бойкий на язык комментатор западногерманского телевидения, заядлых болельщиков этих игр можно было легко отличить по олимпийским кругам под глазами. Но шутки в сторону, пора за дело. Готовясь к этой программе, я задумался, как же подвести итоги. Может быть, перечислить все сенсации 11 насыщенных неожиданностями дней? Или провести глубокомысленные параллели между 3-ми и 7-ми, 9-ми и 11-ми зимними играми? Или просто перечислить все медали и всех победителей? Ни то, ни другое, ни третье. Я решил предоставить слово истинным, так сказать, виновникам торжества, спортсменам и спортсменкам, участвовавшим в этой Олимпиаде. Своими немногословными выступлениями они напомнят нам о некоторых волнующих моментах этих игр, заставлявших нас порой, сломя голову, бежать к телетайпу, проверить, не ослышались ли. Но сначала соображения субординации и этикета заставляют меня проиграть вот эту звукозапись.
Кай, кай, но, кай, кай, но, сенген о, симас.
Император Японии Хирохито открывает Олимпиаду. А на следующий день на глазах императора и императрицы финишировал первый олимпийский чемпион 11-х игр, победитель лыжной гонки на 30 километров, офицер Советской армии Вячеслав Веденин. О том, что сказал и чего не сказал на финише Веденин, много было противоречивых сообщений. Однако агентство United Press International первым передало такие его слова.
«Я нисколько не устал. Побеждать всегда приятно, но особенно приятно выиграть золотую олимпийскую медаль».
Слова достойные чемпиона. Что бы там ни говорили другие агентства, включая ТАСС, мы примем эту версию. Следующим победителем в скоростном беге на 5000 метров был голландский конькобежец Арт Схенк, имя которого еще два раза после победы на 1500 и 10-тысячеметровой дистанциях отдавалось эхом над ледяным полем стадиона Макаманай. Время Схенка вызвало у зрителей разочарование. Оно не дотягивало более секунды до олимпийского рекорда. Но сам чемпион не терял бодрости духа.
«Я не разочарован своим временем. Я вообще не знаю, каков олимпийский рекорд на эту дистанцию. Я хотел выиграть золотую медаль, а рекорд не так уж важен».
Но если победа Схенка ни у кого не вызвала удивления, то на следующий день, во время соревнований по скоростному спуску среди женщин, большим сюрпризом было поражение доминировавшей на протяжении всего сезона австрийки Анны-Мари Прёль, уступившей победу юной Мари-Терес Надик, прозванной «швейцарским тайфуном». Правда, говорят, что в тесном кругу друзей, обычно не страдающей отсутствием уверенности Анны-Мари, признавалась незадолго до соревнований.
«Может быть, только этот один раз я проиграю».
Настроение Анны-Мари как будто передалось командам двух великих горнолыжных держав – Франции и Австрии. Они одну за другой уступали золотые медали лыжникам и лыжницам Швейцарии, а в последний день соревнований в слаломном спуске уступили ее совершенно малоизвестному горнолыжнику из Испании Франциско Фернандес Очоа. Когда Очоа пришел к финишу после второго спуска и стало ясно, что он чемпион, в рядах зрителей начало твориться что-то невообразимое. Даже известные своим самообладанием японские переводчицы бросались на шею победителя и обнимали его. Завоеванная Очоа медаль была единственной медалью Испании на этих играх. Стоит привести первые слова Очоа, когда ему дали отдышаться.
«Это невероятно. Не может быть, чтобы это происходило наяву».
Не меньшее удивление зрителей и журналистов вызвала победа 19-летнего прыгуна из Закопане «Фортуны» в соревнованиях по прыжкам с 90-метрового трамплина. Он принес Польше первую и единственную золотую медаль этой Олимпиады. Его победа была особенно поразительна, если учесть, что в прыжках с 70-метрового трамплина лидировала тройка японцев во главе с легендарным Юкио Касая. Однако неожиданная победа не ударила Фортуне в голову. Он признался, что...
«Хотя в этот раз выиграл я, Касая, несомненно, самый выдающийся прыгун в мире. Сегодня ему просто не повезло».
Не все спортсмены и спортсменки относились к своим соперникам так по-джентльменски. Западногерманская конькобежка Моника Пфлюк, ставшая золотой медалисткой в беге на 1000 метров, она молода, немного застенчива, во время интервью не скупа ни на улыбки, ни на откровенные высказывания о своих спортивных коллегах. Как-то ее спросили, что она думает о своей противнице, американке Анне Хеннинг, за день до этого одержавшей победу на спринтерской 500-метровой дистанции.
«Мне нравится техника Ан Хеннинг. В ней чувствуется сила»,
— сказала Моника Пфлюк и потом добавила.
«Но все-таки я думаю, что такая техника больше к лицу мужчине».
«Вот те и на, похвалила, что называется. Но справедливости ради, надо отметить, что 16-летняя рекордсменка мира Хеннинг действительно бежит, раскачивая корпус, широко размахивая руками, сильно отталкиваясь при каждом шаге, то есть как бы переняв технику своих товарищей по команде американских конькобежцев. Но примером чемпионской скромности и подлинной спортивной галантности может послужить бесспорная королева лыжни, обладательница 3 золотых медалей Галина Кулакова. Закончив с большим разрывом последний этап лыжной эстафеты 3 по 5 километров и принеся советской команде еще одну золотую медаль, Галина сказала корреспондентам.
«Мне не пришлось слишком упорно бороться за эту медаль. Мои подруги по команде не подвели меня. Они передали мне конку с таким разрывом, что мне не стоило большого труда удержать его».
Галина повторила достижение своей соотечественницы Клавдии Боярских, тоже завоевавшей 8 лет назад в Инсбруке 3 золотые медали на лыжных гонках на все 3 дистанции. Но не только это. Победа советских лыжниц возвестила собой их полноправную заявку на первенство, несмотря на поражение, которое они потерпели 4 года назад в Гренобле, когда шведка Густавсон выиграла 2 лыжные гонки, а команда Норвегии увезла с собой медаль за 15-километровую эстафету. Ну вот и подошло к концу наше очень неполное и отрывочное интервью, в кавычках, с участниками 11-й зимней Олимпиады в Саппоро. До новой встречи на волне Белой Олимпиады в 1976 году.
Игры в Саппоро завершены. Неделю спустя журналисты «Радио Свобода» приступают к обсуждению предстоящих летних соревнований. Архивная пленка, 23 февраля 1972 года.
Из олимпийской столицы закончилась Белая Олимпиада в Саппоро, немного оттеснившая за последние недели передачи о готовящейся летней Олимпиаде в Мюнхене. Но вот все вернулось в свое русло. Сотрудник нашей спортивной редакции Петр Егоров скопил за это время целую стопку интересной информации о предстоящей Олимпиаде. Но не только это. Он по-прежнему не хочет отрываться от живой ткани истории предыдущих Олимпиад, пренебрегать, так сказать, уроками прошлого. И программу эту он подготовил в соответствии с излюбленным им рецептом. Сначала свежие спортивные новости из Мюнхена, потом кое-что из истории. Правильно, Петр Григорьевич?
Да, я думаю, что нам полезно иногда вспомнить о героях ранних Олимпиад, порой совершенно забытых, и о некоторых организационных казусах, которые дают нам возможность сравнить подготовку к нынешним играм с тем, как это делалось в прошлом. Но об этом немного позднее. Сначала вот такая новость. На Олимпиаду в Мюнхен приедут, оказывается, не только спортсмены и журналисты, тренеры и массажисты, но и школьники и студенты, изучающие физкультуру и спорт. Через национальные олимпийские комитеты разосланы приглашения. получила приглашение и советская молодежная делегация.
Чем же будет заниматься молодежь на Олимпиаде? Следить за ходом соревнований?
Да, каждый второй день жители молодежного и студенческого лагерей смогут присутствовать на соревнованиях.
А в остальные дни?
А в остальные дни силами оргкомитета для них подготовлена интересная, так сказать, общеобразовательная программа.
И что же в нее войдет?
Ну, будут устраиваться вечера музыки поп. Также бит. И негритянской музыки соул. А также проводиться экскурсии в горы, посещение местных достопримечательностей, полеты на планерах, вечера в семьях мюнхенцев.
Но это в основном развлекательные мероприятия. Наверняка оргкомитет подготовил и кое-что посерьезнее для студентов институтов физкультуры, подрастающих спортивных медиков и так далее.
Верно, задумано кое-что и в этом плане. В течение последней недели, перед самым началом игр, студенты спортивных вузов будут присутствовать в качестве гостей на научном конгрессе, посетят Институт физкультуры и спорта.
Можете вы дать кое-какие детали о том, где и в каких условиях будет размещена молодежь?
Но прежде всего будет проведено строгое разграничение между, так сказать, сухопутными и водоплавающими гостями. Первые будут размещены в лагере в нескольких километрах от Олимпийской деревни. Любители животного спорта, предполагается, что их будет около 300, получат возможность жить в Киле, где и будут проводиться соревнования по водным видам спорта. У них и программа с более морским, так сказать, уклоном. Праздник на борту учебного парусного судна «Пассат», экскурсии на острова Гельголанд и Зильд, поездка на озеро Гольштинии, посещение Академии грибного спорта в Ратцебурге.
Пришло время передать вам микрофон для единоличного пользования. В конце прошлой своей программы вы пообещали, по-моему, рассказать о Лондонской Олимпиаде 1908 года, которую вы назвали самой дезорганизованной Олимпиадой в истории.
Это правда, хотя началось все как нельзя лучше. Британский Олимпийский комитет возглавил большой любитель спорта лорд Десборо. Игры открыл сам король Эдуард VII вместе со своей супругой королевой Александрой. В лондонском пригороде Шепардс-Буш был возведен прекрасный стадион на 68 тысяч мест. Не было учтено одно – английская погода. Все последующие две недели почти не прекращался дождь. По мере того, как накалялись страсти, эта особенность островного климата была тоже вменена в вину хозяевам игр. Жалобы и протесты начали поступать сразу после открытия игр. Американцы и шведы протестовали, указывая на режущее глаз отсутствие их национальных флагов над ареной соревнований. У финнов была не менее обоснованная жалоба. Они решили выйти на церемонию открытия вообще без флага, потому что Россия, оказывая нажим через дипломатические каналы, требовала, чтобы финны шли либо под русским флагом, либо вообще без оного. Финны избрали последний вариант. Однако самые горячие страсти бушевали между организаторами и спортсменами из старого и нового света. На пятый день состязаний происходили соревнования по перетягиванию каната. Команда «Янки» вышла в предписанных американскими правилами обычных ботинках. Английская команда, набранная из полицейских сил Ливерпуля, вышла на место состязаний в бутсах, для которых один американский представитель не мог подобрать более подходящего эпитета, чем «чудовищные». Англичане возразили на это, что поскольку такие ботинки являются частью обмундирования ливерпульских «бобби», то бишь полицейских, их тоже следует считать обычными. Естественно, американская команда не смогла устоять перед напором ливерпульцев, буравивших землю своими пудовыми башмаками. После первой же попытки они отказались продолжать соревнования и немедленно послали резкий протест в судейскую коллегию. Не обошлось без взлетов и падений и на соревнованиях по прыжкам с шестом. Дело в том, что американские прыгуны привыкли перед прыжком упирать шест в так называемый «колодец». А приземляться они любили на взрыхленную или усыпанную опилками площадку. Спортсмены некоторых других стран не хотели ни колодца, ни мягкой площадки. Решено было пойти на компромисс, разрыхлить площадку, но не делать колодца. В результате и та, и другая сторона осталась неудовлетворенной. Тем временем американская команда набирала все больше очков, выигрывая почти все легкоатлетические состязания. В 10-й раз олимпийским чемпионом стал неповторимый Рэй Юри, победивший в прыжках в высоту с места. На следующий день проводились соревнования по марафону, финиш которых вписал одну из самых драматических страниц в историю Олимпийских игр. Почти до самого финиша вел знаменитый южноафриканский стайер Хефернан. Поэтому толпы зрителей были поражены, когда вместо него первым на кольцо стадиона вбежал низкорослый кондитер с острова Капри Дорандо Пьетри. Но, о ужас, Пьетри вдруг покачнулся, повернулся, чтобы бежать не в том направлении, а потом и вовсе упал. В толпе раздались сочувственные крики: «Эй, помоги ему там кто-нибудь!» Более трезвые голоса предупреждали: «Нельзя, это против правил». И тут стадиона достигла весть, что следующим идет не южноафриканец Хефернан, он был как-никак членом британского содружества, а американец Джонни Хейс. То ли руководствуясь добрыми чувствами к Пьетри, то ли стремясь не допустить еще одной победы американцев, несколько британских судей помогают Пьетри встать на ноги. Он падает еще 4 раза, пока судьи фактически на руках не переносят его через финишную черту. Однако после серии оттяжек судейская коллегия вынуждена все-таки объявить чемпионом американца. Так закончились эти игры, многому научившие организаторов последующих олимпиад. Были пересмотрены правила, изменены некоторые аспекты судейства. И хотя кое-кто из болельщиков, услышав этот рассказ, и вздохнет тайком: «Вот, мол, были интересные времена», не будем принимать его всерьез. Дух незамутненного сенсации здорового соперничества гораздо важнее балаганной зрелищности. И мы надеемся, что на Олимпиаде в Мюнхене будет много первого и совсем не будет второго.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Вокруг былых игр. Олимпиада и журналистика». Передача вторая. У микрофона Иван Толстой. Мюнхен приближался. Наш спортивный обозреватель Андрей Горбов описывал новшества летних игр 72 года. Пленка от 26 апреля.
Из олимпийской столицы. С нами в студии, как обычно, Андрей Горбов, который продолжит свой рассказ о том, как город Мюнхен подготавливается к 20-й Олимпиаде. Андрей Львович, слово за вами.
Сначала я хотел бы поговорить об олимпийском соревновании, которое состоится впервые после 52-летнего перерыва. Это стрельба из лука. Сколько стрелков приедет в Мюнхен, еще окончательно не выяснено. Недавно еще говорили 200 человек, теперь говорят около 300. Каждая отдельная организация стрелков имеет право послать на Олимпиаду не больше 3 мужчин и 3 женщин. Оцениваться будут только достижения отдельных стрелков, а не команд в целом, как это принято на соревнованиях европейского или мирового масштаба.
Они не будут проводиться в самой Олимпийской деревне?
Нет, нет, но очень недалеко. В Мюнхенском городском парке. Это минут в 10 езды от Олимпийской деревни. А вот теперь несколько подробностей. В Колчане у каждого олимпийского стрелка будут находиться 288 стрел. 72 стрелы из них будут выпущены в первый день соревнований на дистанции в 70 и 90 метров. Во второй день стрельба будет происходить на расстоянии 30 и 50 метров. Это для мужчин. А для женщин расстояние на первый день короче – 60 метров и 70 метров, а на второй день те же, что и у мужчин. Кстати, стрелки называют соревнования на такие дистанции двойным фитовским кругом, а простым фитовским кругом – стрельбу с 4 дистанций по 36 стрел на каждую.
ФИТовским, это что такое?
ФИТа, это так называется Международная организация стрелков из лука. Думаю, что это взято с французского. Федерация интернациональ де тирер а ларк. Кстати, больше всего стрелков из лука имеют Соединенные Штаты. Примерно 8 миллионов человек. В европейских странах этот вид спорта распространен слабее. Но все же им занимаются многие. В Бельгии, в Англии, во Франции, в Польше, в Швеции. В Федеративной Республике Германии впервые спортивные организации стрелков из лука появились лишь после Второй мировой войны, в начале 50-х годов. Сейчас, меньше чем через 20 лет, в них уже состоит около 20 тысяч членов. Ну вот, а теперь перейдем к другому виду спорта, к баскетболу.
О нем мы тоже еще, кажется, ничего не говорили. Например, о том, где будут происходить соревнования.
В специально построенном здании, километрах к 7 к юго-западу от Олимпийской деревни. Оно круглое, и у него очень интересная крыша. Она из листовой стали и имеет вид огромной опрокинутой чаши. И чаша эта покоится на стене, на круглой стене, а в ее центре для устойчивости подвешена плита весом в 100 тонн, кажется, даже больше. Очень оригинальный способ избавиться от всяких столбов и подпорок. Помещение готово, все команды смогут в нем тренироваться. Размеры площадки для игры 26 метров на 14, а высота 12 метров. Мест для зрителей 6500. И обошлось оно в 20 миллионов марок. Для разминки непосредственно перед соревнованием имеется специальный зал. Тренироваться можно будет еще в 4 других залах в разных частях Мюнхена.
Все проблемы, одним словом, разрешены?
Технические, да. Но вот в баскетбольном мире возникли проблемы другого рода. И они опять относятся к спорам о любителях и профессионалах.
Спорами этим, по-видимому, вообще нет конца.
Ну, что поделать? Председатель Международного олимпийского комитета Эври Брэндидж не успокаивается. Ему уже 84 года исполнилось, но он ведь...
Ведь ходили слухи, что он вот-вот выйдет в отставку.
Да, так он сам не раз говорил, что выйдет в отставку сразу же после 20-й Олимпиады. А теперь, по-видимому, передумал и хочет остаться у дел. Курьезен тот факт, что Советский Союз и другие восточноевропейские страны ему симпатизируют. И если дело дойдет до голосования, то за него, вероятно, будет подано достаточное число голосов. Он еще на днях громогласно заявил, что он вовсе не, как утверждают многие полусумасшедшие старики, оторванные от современности. До конца моей жизни, заявил он, я буду отстаивать Олимпийские игры, как игры подлинных любителей. Он отказывается смотреть фактам в глаза. Во многих видах спорта любителей в подлинном смысле этого слова уже давно не осталось. Ну, оставим это. Ко всему уже сказанному всеми ничего добавить нельзя.
Это каким же образом это отзывается на олимпийских встречах по баскетболу в Мюнхене?
Брэндидж обеспокоен наплывом американских баскетболистов национальной команды Италии, Испании, Франции, Бельгии. «Мы не можем допустить, – заявил Брэндидж, – чтобы встречи баскетболистов в Мюнхене этой осенью превратились в американский чемпионат. Тот факт, что многие американцы, выступающие в национальных командах других стран, готовы в настоящий момент соответственно переменить свое гражданство, дело не меняет. И Брэндидж поручил теперь Международной федерации баскетбола изучить эту проблему и сообщить, какие меры она сочтет необходимым принять перед началом Олимпийских игр.
Так что в этой области нас, быть может, ожидают сюрпризы.
Вполне возможно. Но так или иначе соревнования, конечно, состоятся. Начиная с 27 августа в отборочном круге будет участвовать 16 команд. Каждый день будут проводиться 8 встреч. Дни отдыха 31 августа и 4 сентября. Полуфинальные встречи предусмотрены на 5 и 6 сентября, а финальные на 7 и 8 сентября. Между прочим, желающим присутствовать на соревнованиях в последний день придется отказаться от сна, чтобы избежать в этот день одновременного проведения встреч по баскетболу, дзюдо и волейболу. Финал олимпийского баскетбольного турнира начнется только в 23 часа 30 минут по среднеевропейскому времени.
Я не специалистка в этом виде спорта, но ведь некоторые команды уже вышли в финал.
Да, в финал вышли 4 команды. США, Югославия, СССР и Бразилия. Они получили 4 первых места еще в 1968 году. К ним надо добавить еще команду ФРГ, как устроителя Олимпийских игр. Это 5. А еще по 2 команды из Соединенных Штатов Азии, Африки, Европы, это 13, одну команду из Океании и 2 команды, которые выйдут на первые места в предолимпийском отборочном полуфинале, который состоится в августе в Аугсбурге, уже в ходе самих игр.
Андрей Львович, это круглое здание, которое было специально построено для олимпийских соревнований по баскетболу. В нем, вы сказали, 6500 мест для зрителей.
Да, так точно, да.
Что же с ним случится после Олимпиады? Ведь соревнования такого масштаба происходят нечасто.
Нет, и все это было очень тщательно обдумано. Трибуны раздвигаются и могут частично быть задвинуты под трибуны, расположенные выше. И таким образом для зрителя остается всего 5000 мест. Зато в распоряжении спортсменов будут не одна, а 3 площадки для тренировки и встреч меньшего значения. И, кроме того, зал будет пригоден и для других видов спорта. И именно благодаря таким хорошо продуманным планам олимпийские сооружения так важны для Мюнхена и оправдывают огромные расходы. Мюнхен многие совершенно справедливо называют городом спорта. В нем около 300 гимнастических и спортивных объединений, которые насчитывают более 100 тысяч членов.
Тема следующей беседы Андрея Горбова посвящена еще одному олимпийскому, как говорится, объекту. И объект этот, увы, запомнился больше, нежели все остальное в Мюнхене. Но давайте сперва послушаем. 3 мая 72-го.
Из олимпийской столицы. Как подготавливается город Мюнхен к 20-й Олимпиаде? Ведет эти беседы мой коллега Андрей Горбов. Андрей Львович, о чем поговорим сегодня?
Ну, за последнее время мы много говорили о различных видах спорта, об условиях, в которых будут проводиться те или иные соревнования. Сегодня давайте взглянем на саму олимпийскую деревню, на условия жизни в ней, на то, как она встретит приезжающих со всех концов света гостей. Они увидят высокие белые здания, балконы на солнце, большие окна, покой, улицы без шума, много зелени, деревьев, цветов. Их встретят любезные, милоодетые переводчицы-гиды. Они их поведут, все покажут, объяснят. Они убедятся, что олимпийский комплекс, как совершенно справедливо указал на страницах известий Николай Иванов, расположен удивительно собранно, компактно. Все рядом. Все в двух, ну, допустим, в 3 шагах. Но подумать только, сколько трудов все это стоило устроителям игр. В создании олимпийской деревни участвовали ведь не только архитекторы. Тут были и социологи, и психологи, и социал-педагоги, если такие, и специалисты по звукоизоляции, специалисты по транспорту, по озеленению, я и не знаю еще кто.
Я бы добавила и частные предприниматели.
Вы испортили мое лирическое вступление. Я бы упомянул о них, но несколько позднее. Здания эти были действительно построены частными фирмами, и большая часть жилых помещений уже продана. Они были построены с учетом как олимпийских, так и послеолимпийских жителей и сданы в аренду организационному комитету. И вышло точно удачно, так как сам оргкомитет не имел бы на это достаточно средств. Здание очень красивое. Если вы там еще не были, то поезжайте. Стоит посмотреть.
Я кое-что видела, но не все. Я заметила, что общежития для женщин значительно отличаются от общежития для мужчин. И, по-видимому, спортсменкам повезло.
Не скажите. У них будет немного больше места. Но это все. У меня тут есть кое-какие данные. Спортсменок вместе с руководителями, тренерами и так далее будет около 1600. И для них предусмотрено одно 18-этажное здание. В нем 800 комнат и 800 квартир, тоже однокомнатных, но в зданиях поменьше. И квартиры будут размером от 19 до 24 квадратных метров. Как правило, на одного человека. И только в виде исключения на двух. И интересно, что этот именно комплекс построен не какой-нибудь коммерческой фирмой, а студенческой организацией «Студентенверк», так
называется. И он тоже сдан в аренду организационному комитету?
Да, да, на время Олимпиады. И добавлю еще, что здания эти были построены в рекордное время благодаря новейшим строительным методам. Даже для внутреннего оформления были использованы заранее изготовленные детали, как огромные... Я не знаю, контейнеры выглядели ванные. Знаете, душ, умывальник, уборная с готовыми стенами, потолком, даже с входной дверью, пол, которые вставлялись при помощи кранов в квартиры. Это такие готовые санитарные узлы, которые подключали за час.
Это в высотном здании?
Да, это в 18-этажном здании, да.
Я была в одном здании поменьше и видела несколько, как вы сказали, однокомнатных квартир. Но ведь каждая расположена на двух этажах. Я была бы очень счастлива иметь такую.
Я видел только фотографии, они выглядят очень мило.
Они прекрасно устроены. Внизу гостиная, спальня, мягкие сиденья, маленькая кухня с электрической плитой, раковиной, буфетом и холодильником. Небольшая ниша для вешалки и ванная. Легкая в современном стиле лестница ведет, так сказать, на второй этаж, в рабочую комнату. Там стол, стул, полки для книг и выход на балкон. Очень уютно. И вся обстановка в легких современных тонах, я бы сказала, даже слишком ярких. Я лично просто ненавижу маленькие квадратные комнаты, но вот такая квартира имеет очень много шарма и простора даже на двоих.
Да, мужчинам придется жить потеснее, и у меня на этот счет тоже есть точные данные. Комнаты на одного от 9 до 13,5 квадратных метров. Комнаты для двух, начиная от 14 квадратных метров. Но при каждой, если не ванной, то душ. А по поводу кроватей, то их длина от 2 метров до 2 метров 30 сантиметров. Так что и баскетболистам будет где растянуться. Ну, а для руководителей команд предназначаются, естественно, комнаты побольше. Это нормально. С диваном, креслами, бюро, телевизором и с другими различными удобствами. О питании ведь мы уже раз говорили.
Да, ну очень давно.
Давно, да. И с тех пор было решено увеличить число мест в ресторанах. И всего этих ресторанов в Олимпийской деревне 3. И один из них будет открыт до 2 часов ночи.
Кто же собирается так поздно ужинать?
Нет, таких найдется немало. Да? Фехтовальщики, боксеры, баскетболисты. Они иногда соревнуются поздно вечером. А, кстати, вот приятное сообщение для любителей фруктов. Их будет сколько угодно, всех решительно видов и сортов, в особых корзинах, у всех под рукой. Так что вот.
Андрей Львович, мы уже говорили, что посетители извне в деревню допускать не будут.
Нет, об этом не могло быть и речи с самого начала. Людей извне можно будет встречать в треф-кафе, ну, кафе свиданий. Это и кафе, и ресторан, и он расположен за пределами деревни, в нескольких шагах от главного входа. И там же, в этой так называемой зоне для гостей, будет ряд помещений, где можно будет записывать интервью, беседовать. Но это уже, знаете...
А в самой деревне есть кино и настоящий театр?
Да, кино небольшое. Всего 250 мест. Каждый день новый фильм. Самый лучший, самый последний, современный. И как я только, когда это было, сегодня я прочел, что кино будет оборудовано для симультанных переводов на 5 языков. В театре, главным образом, будет варьете. Но, во всяком случае, у спортсменов будут самые разные возможности развлечься. Комнаты, ну, для телевидения, дискотеки разные, комнаты, где можно читать и просматривать журналы, большое помещение для настольного тенниса. Но все это, конечно, подразумевается само собой.
И будет, конечно, много разных магазинов.
Ну, десятки. Книги, спортивные принадлежности, ювелирные изделия, граммофонные пластинки, фото- и кинокамеры – и, конечно, сувениры всякие.
А среди них на первом месте таксик Вальди, конечно.
Нет, вы не смейтесь. Это вислоухая такса уже теперь самый популярный сувенир. Вы себе не можете представить, какой на него спрос. И не только в Германии, во всем мире. И от его продажи организационный комитет выручил уже несколько миллионов марок. Говоря о развлечениях, ведь подумать, сколько всего будет происходить за пределами Олимпийской деревни, в самом Мюнхене. А от Олимпийской деревни до Мюнхена на подземной дороге всего 10 минут езды. В Мюнхене намечена культурная программа, равной которой не было ни при одном фестивале. Солисты и ансамбли со всего света, с мировыми именами, в театре, в опере, в концертных залах. В репертуар входят опера, оперетты, балет, симфонические оркестры, всевозможные представления, кукольный театр, фильм, джаз, художественные выставки. Но мы об этом как-нибудь поговорим отдельно, это большая тема.
Кто? Никто, конечно, не мог предвидеть, чем омрачатся дни Мюнхенской Олимпиады. 5 сентября в 4:30 утра 8 членов палестинской террористической группы «Черный сентябрь», одетые в спортивные костюмы и вооруженные автоматами Калашникова, пистолетами ТТ и гранатами, проникли на территорию Олимпийской деревни. Заранее украденными ключами они открыли дверь дома 31 по Конноли-штрассе, где жили израильские спортсмены. Несмотря на сопротивление, оказанное атлетами, 9 спортсменов после убийства 2 их товарищей оказались в заложниках. Полицейская операция по освобождению пленных была проведена малопродуманно и непрофессионально, хотя и возглавляли ее высшие чиновники, министр внутренних дел Баварии, шеф мюнхенской полиции и сам министр внутренних дел страны Ганс Дитрих Геншер. В аэропорту все заложники и большая часть террористов погибли. Я попросил поделиться своими воспоминаниями об этих днях ветерана русской службы нашего радио Леонида Финкельштейна. У микрофона он выступал как Леонид Владимиров.
В 1938 году британский премьер-министр Чемберлен и французский премьер-министр Даладье, как известно, прилетели в Мюнхен и там заключили печально знаменитое Мюнхенское соглашение с Гитлером. Они приземлились на мюнхенском тогдашнем аэродроме Обервизенфельд, где их встречал отнюдь не Гитлер, а некие его представители, которые потом, значит, увезли его, их в замок к Гитлеру, и там они подписали гибель Чехословакии. Здание аэропорта Обервизенфельд было большое и удобное здание. Там разместилась радио «Свобода». И я, когда попал туда в 66-м году, бывал там наездами уже из Лондона, но все же несколько раз. Вот такая странная связь. Потом радио «Свобода» переехала еще в одно здание, в новое здание, и оттуда уже в это здание, которое было старым американским госпиталем во время войны. Аэродром, на который везли несчастных израильских спортсменов, это не Обервизенфельд. Это уже новый был аэродром в Мюнхене. Не тот, который сейчас, а до этого. А что касается Обервизенфельда, то его снесли и построили Олимпийскую деревню. Стало быть, несчастные израильские спортсмены жили в Олимпийской деревне, где когда-то была радио «Свобода», и где еще раньше приземлились Чемберлен и Даладье. Я был в Мюнхене в это время, когда их похитили. Было достаточно ужасно, но могло быть менее страшно и кроваво. Немцы, не зная броду, сунулись в воду. Они решили отбить заложников. В результате заложников всех перестреляли. Как не вспомнить тут председателя Совета министров Черномырдина, который такую же примерно ситуацию разрешил без капли крови. Журналисты и вообще люди захваченные сопровождали их, куда там они должны были лететь, и все обошлось. Это было сделано то, что Геншер, министр внутренних дел, сделал тогда в аэропорту, это, конечно, кровавое безобразие. Мы читали то, что приходило в агентствах, но к этому надо добавить, что советская печать очень старалась как-то привязать к этому делу «Радио Свобода». Ну как, похитили этих израильских самолетов где? В Мюнхене? В Мюнхене. «Радио Свобода» находится в Мюнхене? В Мюнхене. Ну вот вам прямая связь. Вот на таком уровне. Советские газеты пытались как-то связать «Радио Свобода» с этим террористическим актом. И какая-то дурацкая газета, я сейчас не помню, написала, что вот антисоветчик Леонид Финкельштейн, сотрудник «Радио Свобода», приехал специально в Мюнхен перед Олимпиадой для того, чтобы сорвать участие советских спортсменов.
А какие-то указания, Леонид Владимирович, по освещению этого события руководство давало?
Никаких указаний не было. И должен вам сказать, что я вообще ни о каких указаниях не знаю. Даже в те годы, когда финансирование «Радио Свобода» шло через ЦРУ, вы знаете, был долгий такой период, почетными президентами «Радио Свобода» были Гарри Трумэн и Дуайт Эйзенхауэр, бывшие два президента. А финансирование через ЦРУ, тоже глупость была такая. Но даже в то время, когда это финансирование было через ЦРУ, я не знаю ни о каких указаниях, приходивших сверху. Откуда бы то ни было. Я ездил в Вашингтон, общался с руководством «Радио Свобода», с незабвенным Алладом Саржентом. Я бы, наверное, что-нибудь знал или чувствовал. Ничего. На «Свободе» были два русских политредактора, русских, и один американец фон Деминг. Их функции не представляли собой указаний. Был также еще американский писатель, замечательный человек Ван дер Рор, это голландского мира, он американец. Ван дер Рор был заместителем директора. Единственный раз, когда Ван дер Рор снял мою передачу, а передача была из Лондона, он написал мне письмо тут же, очень вежливое, очень симпатичное, о том, что, как ему кажется, я несколько сместил координаты и слишком жестко высказался по адресу советского руководства там какой-то. Мы же ведь старались не высказываться от имени «Радио Свобода», поэтому он эту передачу снял.
Как вообще реагировало на теракт журналистское сообщество?
Мое журналистское сообщество в Мюнхене было крайне узким, и оно состояло только из журналистов «Радио Свобода». Ну, реакция, естественная реакция, был ужас. А потом, после того, как Геншер совершил свой подвиг, в кавычках, ужас и отвращение людей, конечно, возмущались этими мусульманами, которые похитили спортсменов, но говорили, что, может быть, можно было бы обойтись без горы трупов.
Леонид Владимиров Финкельштейн, наш ветеран, в ту пору директор лондонского отделения «Радио Свобода», позднее главный редактор всей русской службы. Мы заканчиваем очередную передачу «Вокруг былых игр. Олимпиада и журналистика». Сегодня разговор шел о соревнованиях 72-го года. Над программой работали режиссер Илья Бовчинецкий и редактор Иван Толстой.
Значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорт. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не избирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».